Радио «Спутник».
Горизонт событий на радио «Спутник Беларусь». В студии руководитель «Спутник Беларусь» Андрей Кочура, я ведущий Вячеслав Шарапов, наш специальный гость. Человек очень полифункциональный и в силу своих талантов, и в силу своих биографических обстоятельств. Дмитрий Пучков, он же Гоблин, у нас в гостях. Здрасте.
Здрасте.
Добрый день, друзья.
Ох, хотелось сразу с крутого вопроса зайти. Например, с такого. Что такое человечество? Вирус или венец божественного творения? Ну, может быть, попроще из чего-нибудь зайти.
Может быть, все-таки...
На венец не очень похоже.
На венец не тянет все равно.
Начнем с новостей.
Нет, это было венец божественного творения по задумке. Но в конце концов получился, похоже, вирус.
Да.
Да?
Я смотрю, пасхальная неделя, она не проходит.
Страстная, да. Тут вот мы беседуем. Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и парламенту. В частности, вот он сказал о том, что произошло с Нотр-Дамом. Говорит, это всем нам знак. Я, может, даже его сейчас цитату найду прямую, если получится. Это всем нам знак, пора задуматься. Как вы вообще восприняли это событие, Дмитрий?
Пожар бывает везде. У нас, например, на Измайловском проспекте тоже храм стоит с прекрасными такими голубого небесного цвета куполами. Там звезды золотые.
Красивый, да.
Взял, да, и загорелся, пока чинили. Купол сгорел. Фотографии, отвал башки, голубой купол, красный огонь туда-сюда. Погасили, построили новый. На мой взгляд, никакой это не знак. Это знак разгильдяйства. Что вы взяли и запалили ценное для народа сооружение. Ну ничего, теперь отстроят обратно. Возможно, даже лучше, чем был.
Денежек уже немало собрали.
Сигнализация уже дважды пыталась предупредить, если ты помнишь. Да, первый раз не обратили внимания, второй раз не успели добежать. А, и сегодня Макрон принял решение наградить пожарных золотыми медалями за отвагу. То есть все довольны. Деньги собраны, Париж опять туристическая Мекка. Все идут к собору.
Посмотреть, как починили.
Стало еще интереснее.
Да. Чувствуете, да? Да? То есть движуха пошла.
Да. Ну, еще крупное событие нас ожидает. Ну, буквально в ближайшие дни. Все в предвкушении, все-таки, чем закончатся выборы на Украине.
Да, на мой взгляд, как-то уже неинтересно.
Уже неинтересно, уже понятно.
Да. Да, не то, что понятно, какая разница. Там кого не выберут, ничего от этого не поменяется. На мой взгляд. Значит, мы-то это как-то вынужденно, для меня, как для человека советского, это всю жизнь одна страна и один народ. Я не расцениваю это как некий народ братский. Это один и тот же народ, и ментально, и культурно мы один, кроме западных областей, так скажем. Мы один народ. Ну вот, да, взяли нас так умело, очень ловко и тонко рассорили, раздраконили, и теперь я не знаю, как примирение произойдет. Ну а то, что там вот это вот... имитация какого-то народного волеизъявления, ну, выглядит страшно смешно. У нас-то, по большому счету, происходит на выборах примерно то же самое, когда тебе дают там двух кандидатов, люди, у которых есть деньги, а ты типа, ну, вот этот лучше, нет, вот этот, чушь какая-то. Кого тебе подставили, того ты и выберешь. Там это видно гораздо сильнее. Ну, и я так думаю, что гражданин Зеленский... Как-то у меня его внешность, он, очевидно, некого иудейского вероисповедания, но который поддерживает нацистов, это как-то для меня очень-очень странно. Поэтому, если есть такая поддержка, и поддержка так называемой декоммунизации, в рамках которой всегда сначала обвиняют коммунистов во всех, так сказать, бедах страны, а потом сообщают, что все эти, шаг номер два, все эти коммунисты, оказывается, были русскими, и, оказывается, это зло к нам в страну несут строго русские, которые, между прочим, они у нас тут живут, должны держать себя в руках, заткнуться там и всякое это, говорить на правильном языке, а не на своем вот этом из Мордора принесенном. Это все всегда печально. Я на это смотрю с грустью. Я там родился, вырос, у меня там живет масса родственников, и это для меня, и не только для меня, наверное, очень и очень большая печаль, что все политически пошло вот так, два народа рассорили, все друг друга уже убивают, ничего хорошего в этом нет и не будет.
Дмитрий, должно ли покаяться наше поколение 60-х, 70-х, 80-х за то, что все-таки развалили такую хорошую страну?
Мы ее не разваливали, ее разваливали без нас. Мы ей верно служили, мы на нее работали. Просто само политическое устройство страны было такое, что если наверх завести одного, ровно одного предателя и негодяя, то вся страна развалится. Она так была устроена. Ну, например, там, в годы подготовки к Великой Отечественной, в годы Великой Отечественной, вождь. И это основополагающий момент. Это сплачивает народ, ведет его к победе и всякое такое. В мирное время это не годится. Вождизм уже не работает. На определенных исторических этапах и в определенных условиях это очень важно и очень нужно. В Древнем Риме, как только Рим оказывался в опасности, немедленно назначался диктатор. Не консулы, а диктатор, который вот диктовал. И делали так, как скажет он. Хорошо это или плохо, это необходимо.
И ну, диктатор это была даже должность такая официальная.
Так точно, да. У индейцев, например, был один вождь мирного времени и вождь военного времени. Это разные люди, которые занимаются разными делами. Ну вот, у нас был один вождь, на его место назначили Михаила Сергеевича Горбачева, который страну развалил. В моем понимании, то, что сделал Горбачев, выглядело примерно как если бы Папа Римский вышел на балкон и сказал: «Дорогие верующие, Бога нет.
Всем спасибо, все свободны.
Расходимся по домам». Вот то, что сделал Горбачев. Печально, как... Чего мы предали, чего...
Ну, надо было... может быть, вот это преклонение перед этими шмотками, может быть, теневая экономика, которая расцвела
пышным цветом. Ну, это сыграло цветом. Жестокую роль, в общем-то, да, вот теперь в России. Я там живу, поэтому мне проще про родную страну говорить. Я там живу. Ну, вот все наелись. Еды достаточно, одежды достаточно, машины у всех есть, квартиры от коммунистов остались, все тоже без... от отсутствия жилья никто не страдает. И вдруг оказалось... что вот у этих денег много, а у нас нет вообще, если с ними сравнивать. А это оказывается несправедливо. И даже там серьезные политические деятели говорят, что справедливость – это вот главная идея русского народа. Ну, замечательно. И где она, хотелось бы узнать? То есть у 3% населения 90% российских денег – это что ли справедливость, которую вы построили? И тут же там буквально в течение пары лет выяснилось, что еда, штаны и машина – это не главное. А я не хочу, чтобы у тебя было так много денег, а у меня не было вообще по сравнению с тобой. И что с этим делать? А у нас капитализм теперь, а у нас вот кто сколько заработал, как получилось. А как заработал? Не ваше собачье дело. Вот, вот так вот вышло. Грустно вышло.
Есть офигительное, кстати, такое выражение, которое принадлежит Броделю, известному историку. Капитализм – враг рынка. Интересно, правда?
Очень... Бродель был умный.
Очень глубоко. Да. Еще хочу спросить. Какой запрос в обществе зреет, ну, кроме сакраментальных хлеба и зрелищ?
На справедливость.
На справедливость. Тоска по правде.
Ну, да, вот у нас там такой классический пример, как два футболиста с компанией зашли в некий кабак, повздорили с присутствующими людьми и, по всей видимости, я не участник процесса, но, по всей видимости, напоролись не на того, кого надо, то есть на людей, которые могут за себя постоять самыми разнообразными способами. И, как я понимаю, молчаливо кивнули, что этих надо судить по всей строгости закона. И вот два футболиста влетели, и вот они там в СИЗО сидят, и вот они там грустят, а пресса там вбрасывает всякие эти. Вот на прошлой неделе показали чеки из кабака, в котором они отдыхали, и там они наели, напили, там, по-моему, на 200 с чем-то тысяч рублей. То есть это там...
Скромно.
Ну, серьезные деньги, и это общественности показывают, а общественность сразу на дыбы. Да что это такое? Я там за полгода столько зарабатываю, сколько эти пробухали там вот за один... Да что это такое? Там
самый смешной комментарий был: зачем же такой виски мешать с колой?
Это кому что нравится, да. Ну, и вопрос сразу. Так им, наверное, зарплаты платят. У них зарплаты большие, там, миллионы рублей. Для них это вполне нормально, так сказать, вот потратить вот столько денег.
Нет бы на старость оставили, дурачки, правда?
А гражданам это показывают, как посмотрите, как эти твари живут.
Ну, это что же, неспроста?
Ну, чё вы их раздраконивайте. Если вы мне хотите показать, что закон один для всех, то, наверное, он двумя футболистами не ограничивается. Вот категорически не ограничивается. А если вы у полковника милиции на дому находите 9 миллиардов рублей, Лично у меня сразу возникают вопросы, а его начальник знал, чем он занимается? А вы вот пишете, что он поехал в Нью-Йорк со своей женой, там с карточки, учтённых, потратил 150 тысяч долларов. Прекрасно. А в МВД про это знают? Нет? А они знают, откуда у него 150 тысяч долларов? Вы вообще за ними не смотрите, да? Тут вопрос, а коллеги по опасному бизнесу знают, на каких машинах он ездит? Знают, сколько он квартир купил? А начальство знает, не знает? Нет? Все в вакууме происходит. Вы его так ловко поймали и что-то там раскрыли? Там все сверху донизу посадить надо. А получается, что у вас какой-то козел отпущения, так сказать, которого вы в жертву приносите, а остальных ничего не касается. А ты деньги потратил, а жена твоя как живет, на какие шиши? Может, у нее тоже квартиры есть? Может, она тоже на Бентли ездит? А откуда она его взяла? А почему она не сидит? А мама почему не сидит? А брат почему не сидит? И самое главное, почему это не конфисковано и детские сады на эти деньги не построены? Ну, что за фигня? Какая-то профанация. Остается только надежда на новый 1937 год.
Оттого, наверное, и опрос Левада-центра последний, да, да, говорит нам о том, что фигура и образ Сталина становятся все более популярными. Как вы к этому относитесь?
Мне кажется, что, ну, я когда-то в молодости был водителем, ездил на грузовиках, и, в общем-то, у нас в автопарке, и не только у нас, у людей старшего поколения, ну, мне там 20 было, а мужикам за 40 уже, у них Сталин в каждой кабине грузовика.
Я помню, это было.
Да. Лицом вот прям наружу. Вот так вот, наружу. Водитель на него не любовался. Боковое стекло. Да, он окружающим показывал. Это был запрос на справедливость. Советский Союз уже тогда покатился под откос. Вот при нем справедливость была. Неважно, кто ты был, вор, лесоруб Иванов или министр Сидоров. И тот, и другой под раздачу попадал с одинаковой скоростью. Ну, а теперь такого нет. Был хороший советский анекдот. Про то, что как-то вот бобровых шапок в продаже очень мало. Почему? И там армянское радио или кто, что вот бобров стреляют круглый год, а членов политбюро последний раз стреляли в 37-м. Поэтому вот как с шапками не очень в Советском Союзе. Ну, так и тут. Люди хотят справедливости. Там речь ни про какие, ни про ГУЛАГи, ни про какую железную руку. Русский человек, он считает, что он живет в великой стране, а величие страны – это в первую очередь экономическая мощь, которую обеспечивают не воры, а люди, которые, как при этом самом товарище Сталине, помирают от голода на рабочих местах. Вот да, это ты себя не жалеешь ради народа. Это правильные люди. И это раз. Великая страна, мощь, так сказать. А во-вторых, справедливость для всех. И как писали братья Стругацкие, пусть никто не уйдет обиженным. Всем поровну должно достаться.
Да, логично. А это все-таки наша карма такая вообще историческая, что мы должны все время в какие-то крайности. Либо все-таки когда-нибудь мы найдем ту самую золотую середину, когда и без посадок. Ну, вместе с тем, как-то и свободно, и всем сыто будет.
Я думаю, как-то у нас прицел сбит постоянно. Вот есть Европа. Европу все воспринимают, как это какой-то образец для подражания. Это не есть образец, это аномалия в человечестве, Европа. Удачное географическое расположение, прекрасный климат, люди, которых там веками учили ходить строем, и они строем ходят. Нашим все мерещится какая-то свобода. Там свобода в строго определенных рамках, а все остальные ходят строем там, где надо. Потому что любое капиталистическое производство – это дичайший тоталитаризм. Ну, как построить Мерседес или автомобиль BMW? Во-первых, жесточайшая трудовая дисциплина. Во-вторых, жесточайший контроль качества. Я работал там токарем, слесарем, фрезеровщиком на заводе. А ты там напортачишь что-нибудь, несешь на ОТК. Тетя Люся, там, Дима, что ты делаешь? А ты говоришь, Люсь, ну тебе же из нее не стрелять, че ты, елы-палы? И да, действительно, не стрелять, пускай будет вот так. Нет, так нельзя. А наши люди, когда пытаются это копировать, там века прошли, полтысячелетия, пока вот вырабатывали человеческий материал определенного качества. Мы другим в это время занимались. И когда пытаются что-то копировать, а зачем? Мне вот непонятно. Вы хотите строить здесь Мерседесы? Они не получатся никогда. Даже если отвертками крутить будете, это несколько не то. Есть другое. Мы, например, хорошо умеем строить танки. Давайте прекрасные танки строить, всем продавать в Африку, в Америку, без разницы куда. У нас чудесные танки получаются. Давайте играть на своей площадке. Вот не лезть в чужую, а играть на своей площадке. Потому что общение с этими европейскими западными державами лично для меня выглядит следующим образом. Советский вокзал, Зал ожидания, скамейки, на них сидят урки.
Только что из лагерей, все в синих перстнях, в татуировках и играют в карты.
А к ним подходит сельский Ваня и говорит: пацаны, я тоже хочу сыграть с вами в карты. Они все такие: хо-хо-хо-хо, садись, Иван.
И сюда.
Садись, да, и он садится. А по понятиям, в общем-то, если ты не понимаешь, что тебя обманывают, ты лох, и обманывать тебя надо. Всех надо обманывать. Но вот этот понимает, и мы не будем тогда друг друга обманывать. Я вижу, что ты врубаешься, и не буду. А ты лох. Вот точно так же и наша родная Россия пытается куда-то лезть, где ее все время держат за лоха, все время обманывают, кидают. Зачем вы туда лезете? Есть своя полянка, на которой совершенно спокойно можно функционировать. Вот наши танчики, вот наши ракеты, вот у нас ледоколы, вот Северный морской путь. Вот еще чего-то там. Давайте сами собой заниматься и дружить с теми, кто хочет с нами дружить, а не обманывать и кидать. По-моему, это несложно. А вот та часть элиты, которая считает, что нам надо войти в Запад, там, занять свое место, к сожалению, там уже все поделено. Есть места только, извините за лексику, у параши. Туда ходить не надо категорически. Занимайтесь сами собой.
Да. А так образ той самой демократии, он является некой ширмой. Для других методов управления.
Ну, на мой взгляд, это просто идеологический обман. Мы успешно жили при советской власти, помним, на что была похожа коммунистическая пропаганда. Хорошая, плохая, ключевая, она была за нас. Это вот самое правильное. А у них нам говорили, что там нет пропаганды. Вот BBC, возьмите, это образец информационного вещания. Где...
Сева Новгородцев.
Да, где слушатель подается вот... Вот просто информация, вы знаете, а слушатель сам уже может...
Беспристрастно.
Да-да-да-да-да, взвесить там и определить, вот что, как. Во-первых, я таких умных слушателей просто не знаю, которые там что-то взвешивают. Они послушал, разинув рот, и дальше верую. Вот, вот в это мне нравится, и в это я верю. А это мне не нравится, в это я не верю. Ну, чушь собачья. А когда с этим пообщались и массово посмотрели, ну да, вот была коммунистическая пропаганда. Ну, может, она какая-то такая... неуклюжая была такая, неправильная. Да. А вот западная пропаганда, она точно так же, как запорожец отличается от Роллс-Ройса. Наша неуклюжая, там, горбатая какая-то, у вас шикарная вообще, такая замечательная. Но это же тоже пропаганда, которая тупо отстаивает ваши интересы. Не наши абсолютно. И как только вы начинаете какие-то разговоры про демократию, тут сразу... надо насторожиться. Что-то вы о чем-то не о том там говорите. Ну, например... не дают в полной грудью дышать сексуальным меньшинством.
Какое горе.
Да, я согласен. Да, у нас отношение в обществе к данному явлению не такое, как в Европе. Да и там, с моей точки зрения, это дело навязывают. Но при всем, так сказать, уважении к нашим согражданам, которые имеют нетрадиционную ориентацию, есть в обществе приоритеты, например, количество детских садов, качество школьного образования, подготовка специалистов в учебных заведениях и, конечный итог, предоставление рабочих мест на территории родной страны. Вот если вот это забор, это то, что в приоритетах, ну тогда давайте, пацаны, обратим взоры уже к тому, вот где у нас еще недостатки остались. То есть если на улице трупы лежат, то количеством бычков вокруг урны возмущаться как-то глупо. Давайте сначала с трупами разберемся, чтобы они не образовывались. Сначала уберем, потом сделаем так, чтобы они не образовывались у нас на улицах, ну а потом уже займемся и чистотой, так сказать, в бытовом плане. А когда приоритеты сбивают, а тебе это наоборот, говорят, что это важнейшая задача для общества. Ну, пацаны, это не так, это не самое важное. Важнейшая задача для общества. А вы сбиваете нам прицел своими сказками про демократию, что является грязнейшей пропагандой, направленной на то, чтобы наше общество нормально не функционировало. Это мне лично не нравится.
Понятно. О белорусских впечатлениях пару слов.
Строго
вот так, прям с воздуха вот так.
Ну, во-первых... общественное мнение, как известно, формируют СМИ исключительно. Я вот смотрю телевизор, слушаю новости, читаю новости, а у нас в новостях про Александра Григорьевича, президента вашего, показывают только строго вот такие отобранные вещи. Он строг, но справедлив. Всех застраивает постоянно.
Я вам раскрою секрет, у нас здесь в новостях то же самое.
Не сомневаюсь, да. Требуют совершенно конкретных вещей, занимается, вот последние ролики смотрел, где он на каком-то коровнике там распекал руководство, что это у вас коровы тут вообще в непонятных совершенно условиях содержатся. Ну, во-первых, президенту как-то это не считает ниже своего достоинства пойти в коровник и посмотреть, как содержатся.
Причем внезапно, и не в тот, в котором его ожидали.
Да, да, да. И поинтересоваться, в каких условиях содержатся животные. Не люди, а животные. И если в них хороших, то будут сказаны правильные вещи и, как мне кажется, приняты правильные меры. Поэтому в России президент Лукашенко пользуется большой популярностью. Вот как надо, вот так вот надо, вот чиновников надо вот так чехвостить и наводить порядок. Ну, и вот, да. Договорю, да, да. Да, вот прилетаешь в аэропорт Минск, не знаю, как он правильно называется, Минск, наверное, да, аэропорт, не могу сказать, что поражает. У нас уже понастроили там гораздо головнее, более, так сказать. Ну, у нас денег больше, поэтому и аэропорты больше. Скромный, но вот выехал из него на автомобиле. И вот вокруг, оно все у вас скромное. У вас нет никакого вот этого вот показного по-богатому. Вот этого ничего вообще нигде не увидел. Оно скромное, но оно все первое. Чистая, чистота такая, что вот первая же мысль, это не потому, что убрали, а потому, что не гадят. Раз. И убирают. Два. При этом, глядя на тех, кто убирает, я не вижу здесь никаких азиатов, например. То есть, если в Москве у нас трудятся дивизии просто таджиков, узбеков, киргизов, а у вас все местные, как же это так получается? Вот там мы изо всех сил гадим, а убрать даже дивизии не могут, а здесь никто не гадит, и получается чисто, что в Минске, что в Гродно, красота, вообще просто красота. И ведь эта зима только закончилась, и это только все растаяло, а почему-то под растаявшим грязи даже нет. А местные жители говорят, что это еще субботника не было, грязновато. После субботника будет чисто. Хочется слезы утереть, так хорошо.
Ну да, у нас и борются, конечно, и сажают, когда есть за что.
Вот, что и есть, обратная сторона медали, да. То есть, как бы,
а как по-другому?
Гораздо меньше возможности высказаться.
Ну ничего, главное это в другом, что цены-то все равно при этом растут. Может, что-то в консерватории тоже нужно поправить?
Не знаю, я тут не живу, не могу сказать. По поводу того, что нельзя высказаться, у меня есть отличный пример. Вот я на советских производствах работал, и, будучи советским человеком, и я не мог пойти на Красную площадь и заорать, что Брежнев дурак. Но
сейчас
можно.
Да, я, что характерно, дураком его не считал тогда, дураком не считаю и теперь. Подобные выкрики считаю глупостью. Но у себя на производстве, на советском, в беседах с мастером в цеху, в беседах с начальником цеха, я мог говорить вот абсолютно все, что хочу. Не то, что я там куражился, оскорблял кого-то. Нет, я вижу на производстве недостатки и совершенно спокойно про них говорю. Вот это неправильно, вот это неправильно, вот это неправильно. Я гегемон, я рабочий класс. Это страна рабочих и крестьян, и ко мне все относились с глубочайшим уважением.
Это право было постулировано.
Да, никакой чуши я не нес. Я был изобретатель и рационализатор, я был передовик, ударник коммунистического, не будучи коммунистом, был ударником коммунистического труда, я на работу ходил деньги зарабатывать, как и сейчас, собственно говоря. Для того, чтобы их зарабатывать, создайте мне условия, я буду тут это впахивать, потому что деньги мне нужны. Но давайте как-то, если вы этого не видите, я про это скажу, этого не видите, я про это скажу. И вот наступила демократия и свобода. Да, теперь можешь идти на Красную площадь и некоторое время орать оскорбления в адрес руководства государства. Ну, пока тебя там это в чувство не приведут. А вот иди к себе на производство, ну, и попробуй хозяину, капиталисту скажи, хоть что-то скажи, ты еще договорить не успеешь, уже за воротами окажешься. А теперь давайте оценим, вот свобода, это вот это
это? Я хотел пожаловаться, что даже не только хозяину, капиталисту, но как только, допустим, у нашего французского президента появляется критика со стороны Russia Today, Спутника или еще что-то,
давайте то выясняется,
что это грязная пропаганда, которую ни в коем случае нельзя допускать. То есть аргументация меняется, результат тот же.
Ну, это же прекрасно. То есть вот до тех пор, пока они беспрепятственно вещали на Советский Союз и Россию организации, организованные Государственным департаментом США, «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Свобода».
Они сейчас вещали организации.
Они на деньги ЦРУ. Они почему-то никуда не делись. И под руководством все тех же самых оперативников они по-прежнему вещают. А как только в обратную сторону было организовано то же самое, Советский Союз глупо поступал. Он что-то там глушил, давайте не будем это слушать. Нельзя это не слушать. Люди слушают, а ты это не объясняешь. А когда ты не объясняешь и молчишь про ряд явлений, внезапно объявляется Александр Исаевич Солженицын, написавший там кучу сказок, как про вампиров, «Архипелаг ГУЛАГ». И все безоговорочно в это верят. А почему? А потому что вы ничего не говорили, вы ничего не объясняли, вы не показывали никакие документы. Вы мне расскажите... Покажите исторические примеры. Вот революция. Она не только у нас была. Французская, например, классический образец. Вот революция случилась. После нее в обязательном порядке начнется гражданская война, в ходе которой население будет резать друг друга с таким ожесточением, что вам и не снилось, когда вы эту революцию делали. А когда гражданская война закончится, всех недовольных придется передушить. Иначе страна жить не может. Вас надо передушить и заставить замолчать, потому что победил новый строй, буржуазный, который пришел на смену монархии, в рамках которого мы будем дальше жить. А вы, кто за короля, либо вас убьют, либо вы заткнетесь. Ужасно это, да. Человеческая история – это вообще непрерывная цепь преступлений, если смотреть с точки зрения Уголовного кодекса. Ну, так если вы нам про это не говорите, то вам про это скажут другие, что вы людоеды, все до одного. Во главе вашей страны стоял людоед, власть ваша людоедская. А дальше начинают выплывать совершенно интересные вещи. Если во главе вашего государства стоял преступник, каковым объявляют небезызвестного товарища Сталина, значит, у вас преступное государство. А значит, например, результаты Второй мировой войны достигнуты преступным путем и, соответственно, должны быть пересмотрены. А это значит пересмотр территориальных границ Российской Федерации. Давайте мы вот это от вас отрежем, вот это вам не принадлежит. И, кстати, еще вы вот тут вот убивали борцов с коммунизмом вашим преступным. На Украине бандеровцев, в Литве лесных братьев, в Средней Азии басмачей. От вас люди настрадались, вы их убивали бессудно там и по-всякому. А значит, вы должны платить репарации, вы должны заплатить этим людям, потому что только деньги. Сами вы покаетесь, а им заплатите деньги. Денег у вас нет, у вас ресурсы есть. Поскольку вы их разворовываете, деньги, которые получаете с продажи ресурсов, их надо взять под внешнее управление, потому что вы не способны к самоорганизации. Еще Адольф Гитлер это говорил, вы унтерменши. И не должны распоряжаться такими ресурсами. Итого, страна ваша должна сократиться в размерах, разлететься на удельные княжества, деньги у вас должны быть изъяты, ресурсы взяты под контроль, а вы должны в церквях стоять на коленях и каяться.
Сидеть на елке и грызть шишку.
Да. Вам это интересно? Лично мне нет. Нельзя вас вообще на пушечный выстрел никакой пропаганде подпускать, потому что вы откровенные враги. Такого быть не должно. Должно быть организовано информационное противодействие. Ну, а как только это информационное противодействие в минимальных каких-то размерах организовано, как Russia Today, все.
Это что такое? Надо закрыть.
Давайте запретим. То есть, когда кровавые совки глушили «Голос Америки», это отвратительно и преступление против свободы и демократии, а вот это мы просто по закону закроем, и все будет хорошо. Не надо на них смотреть вообще, не надо на них ориентироваться. Делать надо то, что выгодно тебе. Вот, опять-таки, это без всяких словословий. Вот есть у вас президент, сегодня утром телевизор включил, он там кому-то что-то объясняет. Во-первых, приятно слушать. Взрослый человек говорит по-взрослому разумные вещи, правильно обозначив приоритеты. Непонятно мне со стороны, непонятно другое. Оно выполняется или нет?
По-всякому.
Конечно, оно не может нравиться всем. Категорически не может нравиться всем. Но вот выходишь на улицу, а, чисто, б, машин у вас достаточно. Конечно, нету там такого изобилия Роллс-Ройсов, как у нас. Но, видимо, никому не удается столько денег натырить,
чтобы... Я ни одного не видел в Минске.
Ездить на Роллс-Ройсах, да. Люди отлично одеты.
Филипп Киркоров иногда приезжает.
Ну, отлично одеты, да. Все сытые в кабаках, простор и это самое, благорастворение. Девчонки все красивые, лето, весна. Я не видел никаких скорбных лиц. И даже больше скажу, что самый впечатливший меня момент,
да.
Проводили экскурсию по Минску, мы ходили туда, ходили сюда. Вот есть отличная контора Wargaming, которая игрушки, протанчики делают, я с ними сотрудничаю, время от времени приезжаю, вот они мне организовали экскурсию. Ей ходили по городу, там библиотека, и это то, красота везде. Вот вопросы у вас есть какие-нибудь, Дмитрий Юрьевич? Я говорю, вопрос у меня ровно один. Вот 12 часов мы по улице ходим, 12 дня по улице ходим, а людей нет вообще. А где люди-то?
Последовал
ответ: на работе. Я так смеялся. Еще и работают. Вот так.
Да, кстати, о работе. Есть белорусская поговорка такая. Поздымали девки боты, стало больше вачам работы. Правда, красивая женщина?
Правда, конечно, да. Мы, славяне, вообще красивые.
И девчонки наши хороши. Я уже предчувствую эту реакцию аудитории, да, то есть, как бы, вот, приехали, посмеялись.
И Полит Матвеевичи такие.
А в глубине души злобно точат когти на нашу белую-белую Русь.
Да. Наверное, такое.
Когда уже?
Вопрос. Какие сейчас настроения в России, именно взгляд России на нашу интеграцию? То есть вот из глубины, так сказать, народных масс.
Я, как советский человек, воспринимаю нас как единое целое. Мы один народ. Единый культурный код, единая история. Мы за одно и то же сражались. Как-то я не могу это отделить. У меня лучший друг детства, белорус, научил меня всяким правильным словам. Белорусский язык очень прикольный. С детства люблю. Вот. Само присоединение, оно же четко отсоединено от народа и от мнения народа. Мы не понимаем в массе, что это такое вообще, о чем речь-то. Это о какой-то экономической интеграции, это о смене политического руководства. В моем понимании, я вот как чайник со стороны смотрю, ну, есть огромный сосед. Он страшно богатый и страшно большой. И есть маленькие страны вокруг. И невозможно. Можно развестись с женой, убежать от нее и никогда ее не видеть больше в жизни. А от соседа ты не убежишь никуда, никуда ты не денешься. Ты вынужден с ним соседствовать. С ним надо поддерживать хорошие отношения. С любым, с большим, с маленьким. Неважно. Надо дружить и поддерживать отношения. Не чествовать эсэсовцев. А как-то вот что-то общее у нас должно быть.
А вам не кажется странным, что вот...
Договорю. Но в экономике мы ничего не понимаем вообще. То есть, чего там присоединять собираются? Я, честно говоря, я не самый тупой, наверное, но я просто не понимаю. Экономически интегрироваться надо, это необходимость. Тут беда, как мне кажется, в другом. Вот у нас есть замечательный пример. Соединенные Штаты Америки. Цитадель мировой демократии, безо всяких преувеличений. Богатейшая страна, ну, которая куда не влезет. Это натурально. Слон запихал задницу в посудную лавку, два раза пошевелился, всю посуду перебил, ушел.
Конец сервизом.
Всех поздравил, да, наконец-то у вас все хорошо. Я боюсь, вот, чтобы здесь такое не получилось, потому что все эти вторжения в экономику и в культуру, они могут оказаться на местах вовсе не такие, как хотелось бы.
Ну, там никогда не возникает как раз вопрос, который я хотел вот задать. Потому что у нас, если вы помните, в 90-е годы, когда начинался вопрос, так называемый процесс демократизации, оно звучало-то очень, в принципе, красиво. Оно очень гуманистические цели преследовало. И никто даже подумать не мог, что такие перегибы будут образовываться. Но через 20 лет все эти процессы вылились в один процесс, на мой взгляд. Собственную идентичность народа, который окружает Россию, пытаются доказать через русофобию. Ну, это странный термин русофобия, я бы от него вообще отказался. Скажем так, для того, чтобы подчеркнуть, что у нас есть собственная культура, мы должны вот как бы дистанцироваться от российской культуры. Вот. И это процесс не только в Белоруссии или на Украине, где особенно близкие культурные связи. Он везде. И создается такое впечатление, что единственное, что мешает жить соседям хорошо, это русские. Вот, да. Не было бы русских, было бы так хорошо. А вопрос провокационный. Кончится русский, кто начнется? Кто будет дальше мешать?
Американцы.
Американцы?
Конечно, да. То есть в настоящий момент, если взять какие-нибудь, ну, например, страны...
По степени масштабности или по степени силы...
Если взять страны Прибалтики, зайдем вообще издалека, то есть вернемся обратно. Когда разваливали Советский Союз, его разваливали как коммунистическое образование, которое создает угрозу экзистенциальную, так сказать, угрозу Соединенным Штатам, то есть угрозу жизненному существованию. Что с ним надо сделать? Еще в Древнем Риме знали и понимали.
Карфаген должен быть
импера, то есть разделяй и властвуй. Надо порвать его на куски. Советский Союз рвали по национальному признаку. Вот национальные республики. Здесь мы организуем национальный белорусский фронт. А в Узбекистане национальный узбекский фронт. А в Прибалтике национальный эстонский фронт. Национальное ключевое слово. Дальше. Повторюсь. Сначала во всем виноваты коммунисты, а следующим шагом во всем эти коммунисты, оказывается, были русские. Вот ведь твари, а? Вы посмотрите. Дальше эти русские оказываются природными коммунистами. Они даже не то, что их там Ленин куда-то там звал.
Новгородская вещь.
Да, Маркс. Они, это вот русская сельская община, она изначально коммунистическая. Это правда. Именно поэтому коммунизм так хорошо на Россию лег, всем понравился и всех это устроило. Ну, большинство населения. Ну, хорошо. Вот, раздули дикий национализм. Я вот в советской армии служил, и, например, если паренек с Кавказа, отличный паренек. Лучшего друга вообще не найти, отличный. Если их два, начнутся трения. Если их будет три, это будет непрерывный мордобой. Почему? А потому что мы грузины, чеченцы, дагестанцы, лакцы, там, аварцы. А мы лучше тебя. Чем? А тем, что ты русский, а мы вот такие. И оно как-то в 18 лет, это вообще дико смотрится, понять невозможно. Ну, совершенно очевидно, что вы все сволочи, а мы-то русские хорошие, но от вас страдаем. Но вот этот бытовой национализм, он никогда ничего хорошего не несет. Ни в детстве, нигде.
Отвратительно.
И как только начинаются рассказы про национализм, неважно какой, украинский, русский, еще какой-то, значит, первое, вы отрицаете коммунизм, то есть это пик достижения русского народа как такового и советского народа, который объединял в себе массу всего. То есть вы все это отрицаете и встаете на сторону тех, кто с этим самым коммунизмом, с высочайшими достижениями предков боролся. А кто главный враг коммунизма? Это Адольф Гитлер. И если ты антисоветчик, то есть антикоммунист, а значит русофоб, то рано или поздно ты придешь к тому, что Гитлер был глубоко прав, он был хороший, хоть он-то этих сволочей хоть как-то там не всех убить успел. Надо было не евреев убивать, а русских, и как можно больше. Ну, а как дальше с такими людьми общаться? Ну, и любой этот национализм, мне кажется, что вот в нашей стране многонациональной, это вообще туши свет. Оно, как только ты приходишь вот к управлению государством и пониманию, почему так сделано, нельзя. Советский народ – это была наднациональная общность. Никто там не опускался до каких-то местечковых интересов. Вот мы, советские люди, мы строим светлое будущее. Можем ли мы при этом быть православными или мусульманами? Ради бога. Хоть христиане, католики, православные, там, я не знаю, баптисты, пятидесятники, кто хочешь. Мусульмане – суфии какие-нибудь там мистические или шииты, сунниты, ради бога. Но государство должно быть атеистическое. Потому что как только вы туда влезете со своей верой, неважно какой, если у вас главная православная, которую пропихивает государство, будьте уверены, мусульмане этим очень сильно недовольны, и буддисты этим недовольны, потому что наша религия, она гораздо лучше, это очевидно вообще, а вас всех резать надо опять. Ну и на кой черт это надо? Кому и зачем? Все эти национальные вещи, они, как мне кажется, смертельно опасны для таких государств, как наше, смертельно опасны. И раздувание подобных вещей, оно приведет только к гражданской войне и резне. У нас вот есть под боком государство Украина, где очень крепко этим занимаются под руководством ЦРУ, службы безопасности Украины, подведомственной ЦРУ. И какие результаты-то? Покажите. Кому стало лучше?
Есть такое ощущение, что вот они как бы пытаются сейчас заигрывать с националистами, сейчас оба кандидата, что один, что второй,
да,
для того, чтобы набрать лишние голоса. Вопрос, а можно ли с ними как-то вообще заигрывать? Можно ли с ними договориться с этими националистами?
Знаете, есть такая древнеримская поговорка: обращаясь в суд, ты берешь волка за уши. Вот возьми волка за уши, это абсолютно то же самое. Возьми, ну, побеседуй с ним потом, посмотришь, что получится. Это дикий зверь, с которым ты сделать не сможешь ничего. Место им всем либо в тюрьмах, либо в ямах. Ничего другого быть не может. Это враги любого народа, абсолютно любого. Там понять невозможно, вы зачем в качестве народных героев назначаете нацистов и нацистских преступников. Зачем? Вот неужели вы не понимаете? Вот есть там страна США. В ней, например, много евреев живет, которые имеют серьезнейший вес в государственной машине США. Вы думаете, они там рады будут тому, что вы участников геноцида еврейского народа назначаете себе в какие-то герои? Это зачем? Есть государство Израиль, например, которая тоже к этому отнесется, имеющая довольно серьезный вес на мировой арене. Есть Россия, для которой это вообще не заживающая рана. И что? Что вы хотите построить таким, доказать там свою какую-то самость, свою особенность? Ну, вы идиоты просто вот в политическом плане, да и во всех остальных. Вы просто идиоты.
Тем более, что исторически уже доказано, что все это временно.
Да. Стремитесь к чему-то светлому, назначьте героем там это, страны своей какой-нибудь поэта, писателя.
Григорьевского роду.
Так точно. Шевченку,
который вот что-то да мало ли. Писал, да Николай Васильевич Гоголь, в конце
концов. Он по-русски писал.
Не попали. Причем, что вот как что интересно, да, Савченко уже на свободе, а Кирилл Вышинский, наш коллега, еще сидит.
Это никому не интересно. Интересно только то, на что показывают пальцем Госдеп. Вот это вот.
А два кандидата, которые по-украински не умеют говорить, устраивают дебаты на стадионе Олимпийский, на котором никогда не проводились Олимпийские игры.
Порошенко не умеет говорить.
Послушайте.
Я в нынешнем украинском языке уже ничего не понимаю.
Это такой суржик. И потом, когда они волнуются, они оба переходят на русский язык. И там сразу понятно.
И тут же из-за маскировочных сетей торчат уши сущностей, да? Они становятся явными.
Как-то это печально.
Печально, самое печальное, на мой взгляд, то, что даже если так вот в обозримом будущем, даже если через 10 лет власть на Украине поменяется, то батальоны Азов и Донбасс никуда не исчезнут. Вот их же деть некуда. Образовался уже целое поколение людей, которое держало в руках оружие, умея с ним управляться. Это оружие у них не отнять. Кто будет отнимать у них это оружие?
Да только поздравить. Вы этого, вот когда на Майдане скакали, вы хотели именно это. Не за то мы скакали, там, за это, друг мой, за это вы скакали. Вы идиоты, вас использовали, цинично использовали. Вам казалось, что вы там какого-то там жулика Януковича свергнете, они там про какую-то революцию говорят. Революция – это смена общественной формации. Это не отгон одних от корыта и допущение
резко
других к корыту. Ну, этот олигарх вороватый был. Вы вашими руками, вы привели к власти еще большее варьё, еще больших тварей. И что? Где тут революция? Где тут достоинство? Ничего не понимаю. Жить стало лучше, может? Или все подорожало вокруг? Или все стало хуже? А вас призывают в армию, где отправляют убивать своих сограждан. Они же все время говорят, что на Донбассе граждане Украины живут, поэтому они им, наверное, пенсии не платят. Из гаубиц лупят по городам. В чем смысл-то? И вот вас сотнями тысяч через эту так называемую АТО пропускают, где вы убиваете своих сограждан, баб и детей беззащитных. Это что, ведет к какому-то национальному объединению или что? А дальше, например, я когда служил в советской относительно милиции, да, вот у нас там случилось две войны в Чечне. Когда Россия переживала точно такие же идиотские времена, вот у нас, например, все время там циркуляры проходили через уголовный розыск, что всех граждан, которые интересуются личными данными тех, кто принимал участие в боевых конфликтах на территории локальных, на территории Российской Федерации, их сразу на карандаш под контроль сообщает, что вот этот, вот этот, вот этот интересуется адресами, фамилиями, где проживает семья и прочее. Почему этим надо заниматься? А потому что люди с Кавказа жаждут мести, они хотят вас убить, просто убить. Вот ты, например, летчик или там контрактник, я не знаю, дай-ка мы тебя убьем, найдем и убьем. Должно ли государство
страшная вещь
на это? Не мы это устроили, мы присягу давали, нас туда отправляли служить, мы там выполняли служебные обязанности, а дальше государство за тобой следить не особо будет. А тебя кто-то ищет и хочет убить, тебя, бабу твою, детей твоих, почему нет? Ты же моих детей убил, я тебя убью. Если они думают, что мимо них это пройдет, нет, не пройдет. Все знают, кто там артиллерийские расчеты, кто где стоял, кто откуда стрелял. Когда все это прекратится, не сомневайтесь, к вам домой придут с ножами, вас резать. Ну, хорошо, вам повезет, если с пистолетами, а так с ножами, чтобы ты мучился подольше. Ты и твоя семья. И как это остановить? Остановить это может только государство, а украинское государство, наоборот, прикладывает все силы к тому, чтобы развернуть это во всю ширь, чтобы как можно больше народу замарать, в крови перемазать. И вот, видите, мы вот тут все кровью повязаны. Ну, поздравляю, ни к чему хорошему это не приведет, даже когда гражданская война закончится.
Да, я почему сегодня упомнил Ипполит Матвеевича, потому что я как вот такой яркий представитель этого поколения, этой плеяды, часто на себе встречаю такие неудумевающие взгляды по поводу того,
Вячеслав,
что...
Вячеслав Ипполит Матвеевич еще до революционной сборки был.
Вот я, наверное, тоже так. Я, наверное, еще хуже. Вот. Я как-то не очень понимаю вот этот феномен Сергея Шнурова, с которым вы хорошо знакомы. Когда многотысячная аудитория орет, значит, вместе некоторые слова, мне кажется, это неким окошком Авертона. Вот попробуйте меня переубедить. Снимите с меня эту порчу, Дмитрий.
Не смогу. Переубедить не смогу категорически. Время настолько радикально поменялось, угу. Настолько поменялись все эти так называемые культурные коды. Я некоторым образом там крепко занят американским кино, а вот там передо мной картина вырисовывается следующее, что когда-то давно, когда вышел художественный фильм «Унесенные ветром», в нем один раз было употреблено слово «damn». То есть да. Проклятие. За употребление этого слова создатели фильма содрали 40 тысяч долларов штрафа. Потому что вот проклятие. Да, религиозная страна, мы тут все христиане, и вот это. Это еще сатану там вспомни, я вообще не представляю, что это такое. Нельзя употреблять такие слова в общественном пространстве. К 60-м годам, ну там. Не сказать, что наступила какая-то вольность, но, например, поменялась суть фильмов. Если вот в американских вестернах, например, там был такой кодекс Хейса, если я правильно помню, негодяй должен быть показан негодяем. В конце должно быть моралите, его поставить на колени. Он как собака пусть покается, скажет, какой же я был гад, простите меня, люди добрые. Потом его можно застрелить. Вот. Но он должен покаяться, публично признать свою неправоту, там туда-сюда. В 60-х годах созданием вестернов занялись люди из Италии, так называемые спагетти-вестерны, где главный герой у Серджио Леоне в исполнении Клинта Иствуда, это был другой человек, который не занимал никакую сторону в конфликте. Он был не хороший, не плохой, а действовал по обстоятельствам. Бьют бабу, пройду мимо, там, пинают ребенка, не мой, мне не интересно. Этого застрелю, а вот тот даст денег больше, того застрелю, там, и вот. Хожу такой, постреливаю, то есть такое началось... Размытие морали. А к 70-м годам это еще больше усугубилось, а к 80-м годам они принялись ругаться нехорошими словами в кино. Раньше этого не... Вот слово «damn» – это был вообще «ой-ой-ой, какой кошмар». Принялись ругаться нехорошими словами. Сначала аккуратно, а потом выяснилось, например, в фильмах, которые снимают тамошние негритянские режиссеры, или там, как это сейчас модно говорить, афроамериканцы. Это отдельная струя совершенно. Вот подростковое кино, насыщенное чудовищной пошлятиной, состоящей из сортирного юмора. Оказывается, это деньги приносит, серьезные. Туда углубились. И пошло, поперло, поперло. То есть там это видно десятилетие за десятилетием, как менялось. Мы в этом плане отстали, в кавычках, ну, лет там на 30. 50, наверное.
И вот теперь...
И поэтому, когда у нас такое же началось, там, и хлынуло, так сказать, бурным потоком, тут остаешься в некоторой растерянности. То есть, если, например, снимать фильм, там, на близкие лично для меня темы, «Милицейский околоток», «Воинская часть», там матом никто не ругается, там все разговаривают, это естественная мужская, так сказать, речь. Женщин и детей вокруг нет, и мужики разговаривают вот-вот на таком языке, употребляя такие там слова и обороты. Можно ли такое показывать? На мой взгляд, если ты хочешь показать реальную ситуацию, без этого вообще не обойтись. Но! А как это вообще? С точки зрения там морали и прочего. Выход, как мне кажется, нащупанный на Западе ровно один. Вот возрастной ценз, вот цена на билет. Если я прихожу в кино, и мне сразу пишут, что там есть нецензурная брань, сцены употребления наркотиков, сцены половых отношений каких-то и насилия, где головы простреливают, я как взрослый человек могу определиться, хочу я это смотреть или не хочу. Ну, вот, свобода пришла, все, извините.
А ребенок уж точно захочет это посмотреть.
А тут другой.
Или подросток.
А тут другой аспект. Вот я родился в советском военном городке, в городе Кировограде на Украине, и там не было американского кино, и Сереги Шнурова там не было. А к 4 годам я уже все матерные слова знал. Меня окружали только коммунисты. Все нехорошие слова я знал. Вот отлично. В 18 лет меня призвали в советскую армию, дали автомат и научили очень ловко убивать людей. 18 лет. А в 53 года мне сообщили, Дима, матом ругаться нехорошо. Ну, прекрасно, пацаны, вы чего? Вы вообще в своем уме? Нет, вот эти ругательства, это самое малое, что воздействует на мою психику. Ребенком я все это знал, безо всяких американцев. Никто не разлагал мою советскую культуру. В рамках ее вот такое происходило. Может ли Серега Шнуров ругаться нехорошими словами? Ну, это же, во-первых, это песни, а значит, произведение искусства. Из песни слова не выкинешь. Кто туда ходит смотреть? Ну, наверное, люди, которые готовы заплатить за это дело. Я как-то раз решил пойти на концерт. Помощнице говорю, купи-ка мне билетик. А она мне и говорит, а билеты только по 25 тысяч рублей. Я подпрыгнул и говорю, ты что, в ложу, что ли? Нет, просто на трибуну. Количество желающих, вот на последний концерт из таких, так сказать, сильно прозвучавших, у нас там новый стадион построили, 65 тысяч человек. На Ози Осборна пришло, например, мировая звезда, 7,5 тысяч, а на Серегу пришло 65. Что в этих людях меняется от того, что они слушают такие песни, ну... Мне кажется, ничего.
Может, это клапан такой, выпуск пара. Вот побыл, покричал, и да. Почувствовал себя пассионарием, и свободен, пошел пилотить.
На меня когда-то впечатление произвело другое. Я только-только уволился со службы в милиции, меня позвали на концерт, я пошел, а там такое странное помещение было, ну, там жарко, никакой вентиляции, никаких кондеев, ничего не было. И личный состав группы «Ленинград» выбежал на сцену голыми. То есть они сначала одетые были, а потом пошли разделись догола. И, прикрывая гитарами причинные места, орут матерные песни, а вокруг, это, между прочим, статья административная, правда, но статья, ругань в общественном месте, а вокруг сцены стоит милиция, которая это дело охраняет. Я понял, что я живу в какой-то другой стране уже, что-то там не так. Вот, ну, короче, подводя некоторым образом итог, ну, вот оно вот так устроено при свободе. Такие вещи неизбежны.
Сумма компромиссов, понимаете? Да.
То есть тут уже все зависит лично от тебя. Хочешь ты это смотреть или не хочешь? Хочу, заплачу деньги, пойду посмотрю.
Но
не
это все-таки хорошо или плохо, что окошко Авертона, оно все так шире.
Ну, его же не
ничего
показывают.
Ничего с этим не сделаешь, с этим сквозняком?
Нет, не сделаешь, да. Сказав А, придется сказать и Б. И если ты разрешаешь делать вот это, то ты автоматически разрешишь делать и вот это.
А значит, голубая тема тоже когда-нибудь обязательно прозвучит.
Да,
хотя бы из вредности. Горбатую гору обязательно снимут.
Хорошее кино, кстати. Если отринуть составляющую, кино хорошее.
Дмитрий, ну так кино, любимое кино какое-то.
Да нету такого, оно в разном возрасте.
Или оно уже вот как-то так все.
Все время меняется. Есть что-то, что тебя порадует. Там, вот я, начиная с 2016 года, принял управленческое решение ходить в кино постоянно. Так смотрел там спорадически время от времени. А теперь хожу, смотрю там 2-3, а то и 4 раза в месяц там. Фильмы. Ну, осмелюсь заметить, что первый фильм, который мне, взрослому дяденьке, понравился, я увидел через 1.5 года непрерывных походов. Там какая-то вакханалия идиотии, просто вот чудовищная. Тут следует понимать, 75% американского зрителя – это подростки от 13 до 17 лет. Для них снимают кино про супергероев, это которые в трусах поверх колготок, там такие паутины пускают, там кого-то бьют. Герои эти, на мой взгляд, даже для детей очень странные. Наши советские герои, это герой кто такой? Это кто себя не пожалел и жизнь свою отдал за других. Пионер-герой, партизан-герой, военный герой, летчик там, моряк, неважно. Это человек, который жертвует собой для того, чтобы другим жилось лучше. Это осознанное решение. Это обычные абсолютно люди. Пацаны, отходите, я прикрою. Никакими суперфизическими данными он не обладает. А вот, вот так поступил. И поэтому он герой. А тут какого-то непонятного мальчика укусил паук. И теперь он такой здоровый. А чем он занимается, сразу интересно. А он уличную преступность забарывает в Соединенных Штатах, которой, как известно, нет. А когда он ее заканчивает забарывать, то оказывается, в голове всех этих негодяев стоит городской прокурор. Кто бы мог подумать, там же и коррупции еще нет. А вот оно, как оказывается, в общественном сознании. Ну, мне такое неинтересное. Герой для того, чтобы там добиться каких-то успехов личных, ничего не делал, его укусил паук. Проблемы решает, какие-то, мягко говоря, странные, тебя убить не могут. Чем ты при этом жертвуешь, тоже абсолютно. Ну, там разное есть, но в массе оно вот именно такое. Смотреть абсолютно неинтересно. И то, что я вот хожу, смотрю в кино, лично мне попадается ровно один фильм в год, который идет в прокате, и который лично мне действительно интересно посмотреть. И при этом, когда ты на них смотришь, вот посмотрел, ох, отличный фильм, ох, отличный, задумался, а он отличный просто на фоне этих в трусах поверх колготок. Вот на фоне их он отличный, а так это просто нормальное кино, вот нормальное, безо всяких преувеличений. Из последних посмотрел такую «Зеленую книгу». Не смотрели «Зелёную книгу»?
Да,
хорошее.
Я не смотрел.
Хорошее, просто хорошее кино. А до того какие-нибудь там три билборда на границе, и это тоже хорошее кино. Никаких мировых проблем не вскрывает, там никаких задач перед тобой не ставит. Это просто вот нормальный фильм. А на фоне этого шлака...
Я бы сказал, простецкий.
Из единого спецэффекта. А на фоне этого шлака выглядит серьезно. Ну и тут печаль, а наше кино... А наше кино, вот наши советские фильмы, которые теперь однозначно признаются шедеврами кинематографии, они зачем так хороши? Ответ примитивный. Они про людей. Вот они про людей, про то, как человек ведет себя в разных обстоятельствах и взаимодействует с другими людьми. Для этого не надо надевать трусы поверх колготок, не надо скакать на паутине. Вот Мимино там летал на каком-нибудь вертолете и все. А как прекрасно получилось. Смотришь, пересматриваешь, цитируешь. Это отличные фильмы. Ну так наши нынешние, они зачем-то лезут вот на территорию Голливуда. Сейчас мы тут тоже супер.
А мы тоже так умеем.
Зачем вам это? Вы никого там не победите, и ничего интереснее вы не заснимете. Это то же самое, как про Мерседесы и танки. Если мы умеем снимать, умели, хорошее кино про людей, но может нам на этом сосредоточиться и снимать хорошее кино про людей, но как-то пока что нет, пока что вообще ничего не получается, на мой взгляд.
А отношение профессионала к современному документальному кино?
Ну, наше, оно насквозь политизированное, и не наше, тоже политизированное.
А то и документальное.
Как только это коснется каких-то вот животрепещущих тем, там это все получается очень и очень печально. Я как-то никакого интереса. Ну, вот есть какой-нибудь канал Discovery, например. Документальные фильмы про зверушек, про историю, про что-то
такое.
Лучше... Далеко, великолепно. Как только про родную страну или про нашу историю, вы откуда такое берете? Вообще, ну как это у вас так в голове уложено, что такие события можно вот так трактовать? Какая-то дикость, я не знаю. Ну, применительно уж, если там совсем там примитивные примеры. Вот случилась у нас революция, вот закончилась Первая мировая война. Как только она закончилась, для всех на Западе и для всех на Востоке было очевидно, что это не мир. Это перемирие на 20 лет, когда Германия вдохнет, выдохнет, еще раз вдохнет, а после этого на нас нападет. И вот эти 20 лет страна готовилась к войне. Надо было построить заводы, фабрики, провести индустриализацию. Для того, чтобы провести индустриализацию, должны были перекочевать гигантские, там, десятки миллионов человек должны были отправиться на стройки коммунизма. И они туда отправились, уж если я правильно помню, там 38 миллионов человек. Это когда в деревнях не давали паспортов, там нельзя было выехать оттуда и прочее. 38 миллионов человек отправилось на стройки коммунизма. Чтобы их прокормить, надо было построить колхозы, потому что никакой кулак, который, по сути, сельский ростовщик, мироед и сволочь, он не мог прокормить стройки коммунизма. Их мог прокормить только колхоз. Никто ж не рассказывает, что в организованных колхозах производительность сельского труда выросла, приготовьтесь, на 700%. Ну, вот эти колхозы, вот эта индустриализация, вот... Фабрики и заводы, которые производят танки, самолеты, вот приготовились к войне. Война началась, Ну, как в известном примере, что немцы одну улицу в Сталинграде брали гораздо дольше, чем захватывали Францию. Наверное, им кто-то отчаянно сопротивлялся. И в конце концов война закончилась в Берлине, а не в Москве, каким бы странным кому ни показалось. Ну вот период подготовки, вот война, вот восстановление страны из руин, где убили 27 миллионов человек. Нечеловеческими усилиями. А теперь давайте мы поговорим о кровавой сущности проклятого диктатора. Ну, друзья, ну так нельзя. Давайте не будем что-то отрывать. Какая же это у вас получается документалистика тогда? Это не документалистика, это промывание мозгов.
И почему же эта солнечная культура была такой солнечной при Сталине, да? Почему эти фильмы до сих пор мы смотрим, восхищаемся? Да. Песни эти, в конце концов, за столом поем.
Да. Мне сложно оппонировать сейчас.
Есть хороший показатель, советские анекдоты. Я их массу знаю. Всегда очень смешно. Вот анекдоты про Владимира Ильича, который, безусловно, нельзя было рассказывать, за это расстреливали.
Батенька, это уж действительно.
Да, Ленин такой забавный, веселый, хитрован во всех анекдотах. Леонид Ильич Брежнев, ну такой уже впадающий в маразм добрый дедушка, тоже смешной. Никита Сергеевич Хрущев во всех анекдотах конченый дебил, идиот. Ни одного хорошего анекдота я не знаю. Там выставка абстрактного искусства. Это непонятно, о чем это тоже непонятно. А это что за задница с ушами? Никита Сергеевич, это зеркало. Вот такие примерно анекдоты. И есть анекдоты про товарища Сталина, который у них такой мрачный остряк, ироничный.
Черный юмор.
Да, умный, хитрый, ходит, острит там по-всякому. А других анекдотов нет.
Когда товарищ Сталин, извините, это не реклама, когда товарищ Сталин курил, Минздрав, извините, не вякал. Нас торопят уже, блин,
Лаврентий,
к сожалению.
Трубку потерял, найди. Лаврентий трубку нашел, блин. Василий Петрович, у меня уже 12 человек созналось.
Ой, спасибо за душевную беседу.
Вам спасибо.
Я еще столько хотел бы обсудить. Это говорит о том, что есть еще повод заглянуть к нам в гости.
Спасибо.
Всегда будем вас рады видеть. И не только в студии, но еще по другим поводам.
Нам тоже есть что показать и предложить.
Мы забыли упомянуть сало. Сало великолепное.
Без всякого привкуса национализма.
Великолепное. Спасибо вам большое.
Напомню, что сегодня у нас в гостях был изумительный человек Дмитрий Пучков. Спасибо, что были вместе с нами, друзья.
Вам спасибо.
Спасибо, до свидания.
Удачи.
Радио «Спутник».